Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Под рубрикой «Радиофорум» в начале часа вы услышите комментарий протоиерея Андрея Ткачева к процессу принятия Верховной Радой Украины закона о принципах государственной языковой политики. Затем прозвучит еще одна наша постоянная рубрика «Записки из Италии». Сегодня ее автор и ведущий Михаил Талалай рассказывает о графе Алексея Бобринском, забытом эмигранте, искусствоведе, родителе народно-церковного искусства и одном из открывателей русского севера. Сегодня в России торжественно празднуют столетие отечественной авиации. О самых заметных событиях и именах ее истории все мы наслышаны еще со школы, а сегодня я напомню вам еще одно полузабытое имя. Об авиаконструкторе Константине Калинине вспоминает его дочь Нелли Константиновна.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Александры, Сергия, отрока Максима, младенца Дионисия, Михаила, Алексия, болящих Параскевы, Пелагии и Александры, а также рабов Божиих Владимира, Ольги, Анны, Анастасии, Александра, Олега. Просим также ваших святых молитв за тяжко болящего Александра, попавшего в ДТП, и его родителей Наталью и Сергия. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 17 по 23 августа, 69-й павильон Всероссийского выставочного центра.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
Дорогие братья и сестры, вы знаете, в какой непростой обстановке принимала Верховная Рада Украины закон о принципах государственной языковой политики, инициированной партией регионов. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили нашего постоянного автора, протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля Киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского. Отец Андрей вышел с нами на связь из Киева по телефону.
Людям свойственно разговаривать. Если же разговаривать разучились или так презирают друг друга, что и словом не удостаивают, тогда они жутко враждуют или дерутся насмерть и без пощады. Есть еще малая часть людей, которые не разговаривают, потому что вдали от обычного мира молятся непрестанно. Но и они дерутся, постоянные молитвы, вдали от суеты обнаруживают наличие близ нас лютых существ, причастных ко всем человеческим бедам. Людям свойственно и драться, и разговаривать. Причем чем меньше разговаривают, тем больше дерутся. Помню одну телепередачу, в которой некий писатель рассказывал о своем детстве. Это были военные годы, он жил в эвакуации. Там пришлось ему сдружиться со смешной шпаной местной, которая воровала из кармана на базаре. Будущего писателя с собой не брали, так как он не был привычен к хулиганской жизни. Но прикармливали его за то, что он увлекательно пересказывал малолетним джентльменам удачи прочитанные книги. «Всадник без головы», «Капитан Немо» и прочее. Тогда будущий литератор впервые понял, что может зарабатывать словами. Но это не все. Дети на улице часто дрались, и в драках неизменно предшествовал им разговор. Точнее, взаимное обливание друг друга словесными помоями. Каждый из бойцов возвращался в оскорблениях, и, собственно, драка начиналась не раньше, чем заканчивались ругательства. Бывало, что оскорбления одного были уж очень меткие болезни, тогда второй, не имея сил терпеть, пускал в ход кулаки. Так или иначе, это было важное свидетельство того, что существует прочная связь между кулаками и словами. Каждый может примерить это на себя и к своей жизни. Женщины больше кричат, мужчины чаще дерутся. Но и те, и другие способны и драться, и ругаться. И еще неизвестно, что больнее. Оба вида атаки ближнего иногда так странно меняются местами, что драки вспыхивают там, где должно царить слово, и наоборот, слова избыточествуют там, где обычно работают кулаки. Первая замена наблюдается в парламентах, где перестают парле, то есть говорить, начинают лупить оппонентов смертным боем. Второе происходит, например, в профессиональном боксе. Дело в том, что бокс изначально был спортом джентльменов, а те кое-как блюли принципы, подобные рыцарским. Например, чем меньше слов, тем тяжелее удар. А позже бокс стал массовым зрелищем и спортом, где удача улыбалась бедным, поскольку бедные самые злые, а успех на ринге – способ разбогатеть. Известный многим Мухаммед Али был первым боксером, который внес в атмосферу предматчевых пресс-конференций вихрь похвальбы, злой ругани, едких оскорблений соперника. Он доходил до таких вещей, что мог требовать наличия в зале скорой помощи для своего оппонента, которого он якобы искалечит или убьет. Это все были сознательно тщательно продуманные ходы, практикуемые ради привлечения к себе максимального внимания. Но многие соперники Али перегорали до боя и были сломлены психологически. Дурное дело не хитрое с тех пор, как мы знаем, оскорбления и грязные выходки перед знаковыми боями боксерскими регулярно кормят общественное сознание. Так смешиваются слова и удары, как ругаются в боксе, дерутся в парламенте. И повторюсь, неясно, что больней. Человек, не боящийся драться, может быть сломлен клеветой и насмешками. Вообще слово сильнее ножа и кулака уже потому, что бьет на расстоянии, действует долго и проникает в самое сердце, не оставляя синяков. Оно, слово, еще потому необходимо, что человеку мало просто выиграть в противоборстве. Человеку важно осознать и представить свою возможную победу как проявление высшей справедливости, как плод действующего нравственного закона. Для этого всякая воюющая армия тратится, например, не только на снаряды, но и на пропаганду. Нужно представить противника исчадием ада, а себя поборником высшей правды. Нужно, чтобы у нас были только разведчики, а у них только шпионы. И горе тому, кто в войне недооценивает силу слова печатного и слова устного, то есть силу идей. Учебники истории переписываются по той же причине. Победители желают видеть себя не грубыми захватчиками, не орудием случая, а законным и единственным достойным победы лицом. Чтобы этого добиться, нужно разговаривать, обосновывать, объяснять историю с точки зрения свершившихся фактов. Любой третьесортный голливудский фильм, в котором плохой парень наказуем в конце фильма парнем хорошим, подтверждает сказанное. Там акт справедливого возмездия будет, как правило, предваряться выяснением разницы в мировоззрениях. Один уже висит над бездной, слабо держась за карниз, а второй все еще не бьет каблуком ему по пальцам. Они разговаривают. В этом разговоре герои выясняют, кто виноват, кого следует наказать и как именно. И лишь когда зрителю ясно, что на экране изображено справедливое возмездие, а не грязное насилие, руки соскальзывают с карниза, или палец нажимает на спусковой крючок, или иным образом последняя капля наполняет чашу законного гнева. И так люди дерутся, и люди разговаривают. успех дипломатии, то есть умного разговора, предотвращает объявление войны. Несвоевременные слова способны привести к кровопролитию. Но никогда люди не молчат. Никогда дерутся, никогда пребывают в мире. Если же молчат, то дело плохо. Ты говоришь, а в ответ тишина. Ты смотришь по сторонам, а от тебя отворачиваются. Также молча берут в руки вилы или топоры и, не раскрывая уст, движутся в твою сторону. По-моему, дело ясное. Ты или солдат оккупационных войск, отбившийся от своих, или ты негр, оказавшийся в Южном штате до отмены рабства и подозреваемый в изнасиловании. В любом случае, тебе конец, потому что никто в тебе уже не видит живого человека. В человеческом достоинстве тебе отказано. С тобой не говорят. А значит, и жить ты, по мнению некоторых, уже не должен. Именно в такой ситуации слова не звучат. Тот, с кем ты не согласен говорить, скорее всего, тебе мешает на этой земле. И где-то в глубине сердца ты не прочь, чтобы его вообще не было. Есть, конечно, другое молчание, не таящее агрессии и не имеющее в себе аскетизма. Оно может рождено быть усталостью, житейской изношенностью, непреодолимой разницей в опыте и возрасте и образовании между говорящими и еще от многих причин. Но мы сейчас не об этом. Планеты и звезды движутся по своим траекториям молча. Но люди не планеты, им есть что сказать. Уже поэтому людям необходимо разговаривать, необходимо делиться мыслями, так как по мере понимания собеседника тает зачастую лед произвольных мнений и надуманных подозрений, превращаются в дым и исчезают чудовища, рожденные невежеством и настороженной замкнутостью. Христиане приобщаются Богу через пищу таинств и через слово. Люди же вообще приближаются друг к другу через совместное вкушение пищи и открытый разговор. Если это есть, то необходимость драться будет уменьшаться в значении и в теле, а разжатые кулаки будут протягиваться для рукопожатий.
В записи по телефону вы слушали комментарий протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля Киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Заметки из Италии. У микрофона автор цикла для радио «Радонеж» Михаил Талалай.
Судьба Алексея Бобринского – классический пример непонятой и невостребованной жизни. Он из видного рода. Первый Бобринский, тоже Алексей, сын Екатерины Великой и ее знаменитого фаворита Григория Орлова. Научная карьера нашего героя оборвалась с Первой мировой войной, переросшей в революцию. Графу было чуть более 50 лет. Это тот самый возраст, когда по академическим традициям начинается оценка трудов, становление престижа. Последняя его монография вышла в 1916 году, и ее, как и ряд предыдущих, просто не успели прочитать, усвоить, ввести в научный оборот. Оказавшись вынужденной эмиграцией, лишенной фамильных средств, он выпал из фундаментальной науки, из этнографического поиска, который, кстати, и финансировал сам. Конечно, исследователю трудно остановиться. Даже при отсутствии инструментов для работы Бобринский и в Италии продолжает систематизировать накопленный материал, пишет свои комментарии, расширяет их. Однако обнародовать все это уже нет возможности. Его новые тексты остаются в собственном кабинете в Италии, в Южном Тироле. В отчаянной попытке сохранить свой труд хотя бы для потомков, он верит в это, как и многие другие эмигранты, Бобринский передает архив в искусствоведческий центр Кондакова в Югославии. и этот архив вместе со всеми остальными бумагами Кондакова гибнет во время Второй мировой войны и бомбежек Белграда. Это еще одна из печальных причин забвения Бобринского. Его занятия традиционной народной культурой стали вообще неактуальными для новой власти в Советской России. Она стремилась к насильственной модернизации, индустриализации общества, то есть ко всему тому, против чего Бобринский деятельно протестовал как искусствовед и как мыслитель. Позднее, когда Россия, ну скажем, после Великой Отечественной войны вновь оценила важность именно народной культуры, публикации «реакционного», в кавычках, конечно, эмигранта в учет не брались. Когда же в конце прошлого 20 века идеологические ярлыки были отменены, отрицательную роль сыграла путаница, которая не закончилась до сих пор. Нашего ученого смешивали с его родственником, дядей, тоже графом и тоже Алексеем Бобринским, известным историком, археологом, общественным деятелем. Причем смешивали следующим образом. Труды Бобринского-младшего просто приписали Бобринскому-старшему. Кстати, наш герой писал себя Бобринской через финальное «о», в отличие от дяди, но и это в итоге не помогло. Даже грамотные специалисты, очень редкие, которые знали бобринского этнографа, сужали его значение, представляли его лишь как исследователя, как ученого. Да, он был таковым. Но внимательно ознакомившись с немногочисленными текстами графа, становится ясным, что исследование как таковое не было его целью, по крайней мере основной целью. Бобринский хотел сохранить и возродить народную душу в ее лучших материальных проявлениях, в искусстве быта, жилья, в церковности. Интересно, что путь к своей собственной русской культуре у Бобринского начинался в Средней Азии, в Памире, именно в тех далеких краях, на вновь обретенной кромке Великой Империи, у него укрепился интерес к самобытности, к преемственности, ну, скажем, к тем категориям искусства, о которых он позднее очень много размышляет. Вне сомнения, яркое и экзотическое для европейцев искусство таджиков и других местных народов его поразило и увлекло. Первые 10 лет своей научной работы он посвящает именно этим цивилизациям, делая поразительные успехи и открытия с необыкновенным уважением к местным народностям. Проведя за свой счет ряд трудных экспедиций на Памире и в других местах Средней Азии, а самой известной из них стала экспедиция далекого 1898 года, он покупает там интересные предметы и публикует, опять-таки, за свой счет, прекрасные, великолепные книги, фолианты. Подробно об этом написал наш соавтор, таджикский литератор и кинематографист Давлат Худанадзаров. Многие из тех его первых книг стали известны и получили признание, а его азиатское собрание, ткани, вышивки, занавески в итоге попали в Российский этнографический музей. Таким образом, первая часть его трудов исследования по Средней Азии закрепили за ним известность, скромную, конечно, среди специалистов, как востоковеда. Однако это было лишь начало его пути, увы, незавершенного. После азиатской экзотики он смог оценить и полюбить экзотику древнерусскую. В то время на рубеже 19 и 20 столетий народной русской культуре в самом деле грозило превращение в нечто экзотическое, в нарочитый стиль а-ля Рюс. В целом еще ранее русская душа, казалось, подверглась насильственной европеизации, в особенности после реформ Петра I и предка нашего героя Екатерины II. Неизбежно, конечно, и нужно взаимодействие с европейской культурой. Позднее, кстати, Бобринский очень много размышляет на тему этого соотношения. Привело тогда к повальному офранцуживанию первую очередь русской элиты. Предкам Алексея Бобринского и в голову не пришло бы интересоваться образами, ковшами, прялками, санями своих крестьян. Их быт казался чем-то варварским, средневековым. Нарядный и удобный, в общем-то, сарафан стал чуть ли не символом отсталости. Пожалуй, первым толчком к пробуждению интереса к народному искусству стало нападение Наполеона на Россию и война, которая получила название «Отечественной». Европейская цивилизация, ставшая агрессором, заставила развернуться к цивилизации собственной. Однако реальные усилия по изучению русского народного искусства, в том числе и православного, начались много позднее, во второй половине XIX века, и тут тоже странным образом не обошлось без военного импульса. Случился очередной поход Запада против России, поход, получивший название Крымской войны. Народным искусством тогда занялись многие видные ученые и общественные деятели. Чуть позднее возникли центры по его возрождению, устроенные меценатами, например, в Талашкино, в Абрамцево. Лучшие и чуткие люди понимали, что этому искусству грозит опасность, и они стремились его спасти и сохранить, а еще лучше — дать условия для его творческого возрождения, репродуцирования. Подобными идеями и руководствовался граф Алексей Бобринский, когда предпринял свой последний труд, посвященный России. Наняв фотографов, он начал планомерно объезжать нашу страну, в первую очередь ее север. Сам граф, к сожалению, путевых заметок или мемуаров не оставил, но об обстановке этих экспедиций интересное свидетельство сохранилось у его приятеля, графа Шереметьева, в книге «Зимняя поездка в Белозерский край» в 1900 году. Вместе с Бобринским, который владел близ Кириллова и Ферапонтова охотничьей избой, Шереметьев посетил эти монастыри, город Белозерск. Друзья приобретали при этом изделия ремесленников.
Михаил, а какими увидел северные монастыри в своей книге Шереметьев? Что он об этом пишет?
Вот его слова. Вне сомнения, он их отточил в беседах со своим спутником Алексеем Бобринским. «Не могу не высказать, — пишет Шереметьев, — как велико наслаждение от подобной поездки в этот светлый северный край. Переносишься в другое время, другим обычаям, к другой жизни. Еще крепче сознаешь, что только имея под ногами почву родной земли, можно твердо идти вперед по неуклонному пути развития и совершенствования. Вдыхаешь свежий воздух древности и тех зиждительных сил, которые создали наше государство. Там, посреди дремучих лесов, невольно скорбишь об утраченном на Руси единстве сил церковных, государственных и земских, и думаешь о том, как слить эти начала во имя общего блага нашей великой страны». Вот такие замечательные слова Шереметьева, который уже тогда, в самом начале XX века, скорбил о раздроблении нашего общества. И чтобы помочь подобному слиянию сил, думается, и решился Алексей Бобринский на новый исследовательский подвиг — изучить и зафиксировать художественные проявления народной души. Он серьезно продумал дело, решил систематизировать предметы, разработал разного рода категории — крестьянская мебель, декор избы, декор церкви, игрушки, кухонная утварь и многое другое. Объекты он объединял не географически, а по категориям и группировал их в отдельные выпуски со сквозной нумерацией. Перед этнографом и перед читателями его публикации в итоге предстала величественная панорама русского художественного наследия, вырезанного и вырубленного из дерева коллективным мастером, русским народом. Вышло всего 12 выпусков, причем последний был опубликован в 2014 году. перед самым началом мировой войны. Бобринский на отдельных листах давал не только декорированные предметы быта и архитектурные элементы строений, но все, что выходило из-под руки народного умельца. Все эти фотографии сопровождались его пояснениями. И всего вот в этих 12 выпусках он собрал, опубликовал 2500 замечательных предметов. Эта публикация Бобринского стала первой и одновременно последней попыткой систематизации русской народной цивилизации, воплощенной в резном дереве.
Вы назвали Бобринского не только ученым, но и мыслителем?
Да, собирая столь богатый материал, он стал размышлять о природе народной культуры, об истоках ее красоты, о путях ее сохранения и приумножения. Свои мысли он излагал там и сям, в выступлениях, послесловиях, примечаниях и окончательной фундаментальной формулировке на ярких образцах, которые он собрал. Эти его мысли не дождались. Возможно, в эмиграции он и оформил некий уже обобщающий труд, но все это, как я уже говорил, погибло. Однако и то, что он успел опубликовать, позволяет нам воссоздать его оригинальную концепцию, не без философского осмысления проблемы. Центральной темой размышления Бобринского стало происхождение природы народного искусства. Вот что он пишет в своей книге, вышедшей в Москве ровно 100 лет тому назад, под названием «Народные русские деревянные изделия, предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода». Цитируем. «Под произведением народного искусства я подразумеваю все то, что народ сооружает сам на месте, у себя дома, для удовлетворения повседневных потребностей, духовных и материальных, своего собственного народного быта, религиозного, домашнего, хозяйственного. На произведениях этого искусства вы не найдете отражения личного творчества художника или мастера, творящего под натиском личного вдохновения. На всем лежит печать народности, ее дух, гений, характер, нравы, обычаи, привычки, создающие произведения под влиянием традиций, под гнетом навыка. Однако народность... И гнет, в кавычках Бобринский ставит, конечно, это слово, отнюдь не ведет к застою и статичности. Продолжаем текст мыслителя и искусствоведа. Предания связывают искусство с его прошлым, объединяют его в настоящем и руководят им в дальнейшем его развитии. Под руководством и вдохновлением преданий народное искусство провеивает новшество, проникающее в него, берет пригодное и отбрасывает негодное. В самом деле народное крестьянское искусство формировалось по своим законам, которые мало сообщались с искусством элиты. Особенно консервативным оставался орнамент, призванный не только украшать, но и освещать народный обиход. В нем главенствуют предания, жития святых, герои глубинных мифов. Декор был призван передавать из поколения в поколение понятие о красоте, о добре, о семейном уюте, благополучии, любви. А его составные элементы должны были быть узнаваемыми и осмысленными. Просматривая 1000 предметов быта, исследователь не мог не заинтересоваться народными орнаментами, их происхождением, их трактовкой. Наблюдения Бобринского, изложенные в комментариях к тем или иным фотографиям, тоже не дождались своего систематического собрания. И в этих примечаниях он россыпью, просто блестящей россыпью, дает свои наблюдения за формированием популярных образов русской церковной среды. Это святые Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Параскева Пятница.
А как Бобринский сообщался с православным искусством?
Он выявлял роль церковности в сфере консервативной, а следовательно, максимальным образом хранящей традиции каноны, которые все-таки меняются. Вот что он пишет о неизбежных новшествах и в церкви. Заносные новшества вновь встречаются с местным народным искусством в религии, которое служит одним из главных звеньев, связывающих расслоившееся общество воедино в храмах, церквях, бесчисленных предметах, обслуживающих обрядность и обычаи. Здесь, в тесном сожительстве, они начинают оказывать друг на друга влияние, перенимать друг от друга более или менее подходящие для себя мотивы. Здесь, в религии, новое и старое, долгое время уживаются вместе. Церковная культура позволила Бобринскому поднять еще один пласт народного искусства — это работа по камню. Дорогостоящий для русской деревни камень шел почти исключительно на строительство храмов, где также и даже в более возвышенной, мистической форме выражалась народная душа. Так рождается еще одно его исследование, самое последнее. «Резной камень в России». Оно вышло в 1916 году и было посвящено камнерезному орнаменту древнерусских храмов. Однако мечтам Бобринского о возрождении русской народной культуры не суждено было сбыться. Он ждал благоприятных для того условий, но эти условия так и не пришли. Ход русской истории радикально пошел совсем в ином направлении, к массовой индустриализации, туда, куда, пусть даже без революции, двигалась и даже еще ранее вся Европа. Фигура ремесленника, кровно связанного со своей почвой, почти исчезла. Изменился и модернизировался сам быт, обиход, промысел. Ремесло ушло в музеи. Пожалуй, лишь церковность, та самая консервативная сила, которая репродуцирует древнее искусство, образы, орнаменты и прочее, вот эта сила и осталась.
Ваш соавтор Бьянка Марагини-Цогелер чему посвятила свою новую книгу?
Бьянка — местная жительница, но с русскими корнями. Ее мама, москвичка, увезла в Италию и ностальгию по родине и передала ее дочери. Бьянка страстно собирает в Южном Тироле все русское. Ей удалось найти и обойти местных жителей, которые еще помнят наших эмигрантов, взять у них интервью и вообще воссоздать жизнь Бобринского в изгнании. Он в России оставил практически все, но существовало одно благоприятное обстоятельство. Это его дача в Южном Тироле среди Доломитовых гор. Он купил дачу еще до революции ради поправки здоровья в целебном горном альпийском воздухе своей слабогрудой супруги. Он там, на этой даче, и жил теперь постоянно. Туда приглашал своих друзей по эмиграции. Известно, что у него гостил философ Ильин. Однако архив Бобринского, как я уже говорил, не сохранился. К концу жизни он был вынужден продать свою дачу или виллу. Там сейчас гостиница. Разводил цветы, бедствовал, но с крайним достоинством аристократа, потомка Екатерины II. Даже своей кончиной в 1938 году он, как настоящий мыслитель, пытался продолжить распространение своих убеждений. Бобринский завещал установить на своей итальянской могиле древнерусский крест, копию так называемого Алексеевского креста XIV века, что стоит в нашей новгородской Святой Софии. Этот крест близок к кельтскому типу распятия. Именно об этом говорил и сам Бобринский, о том, что русский дух усваивает чужеземное, иностранное, но именно в духе делает его своим. Такого же типа крест стоит и на могиле римского Корсакова в Александре Невской лавре.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай.
В эфире радио «Радонеж».
Сегодня в России торжественно отмечалось столетие российской авиации. 12 августа, ну это уже по новому стилю, 1912 года, в Генеральном штабе российской армии был учрежден штат воздухоплавательной части. И день этот стал началом создания российской авиации. Об ее истории мы знаем довольно много, но вот есть в этой истории и одна полузабытая страница, которая когда-то стала откровением для меня, и я решила в этот праздничный день поделиться этой историей и с вами, дорогие братья и сестры. Августа 1937 года в тушинском небе проплыла сказочная жар-птица. Необычная конструкция крыла и отсутствие хвостового оперения так усиливало это сходство, что по указанию начальства научно-исследовательского института военно-воздушных сил самолет К-12 специально для парада в честь Дня авиаторов раскрасили под диковинную птицу. Его создателю Константину Калинину оставалось жить чуть больше года, а на свободе и того меньше. Часть первая. Летающее крыло. Краснолет Калинин, еще учась в Киевском политехническом институте, с марта 1923 года стал заведующим конструкторским бюро завода «Ремвоздух». Однако его творческий ум не удовлетворяется работами по ремонту «Юнкерсов» и «Дорнье», из которых в начале 20-х состоял авиапарк страны. Налетав немало часов на французских «Форманах» и «Луазенах», Калинин берется за проектирование отечественного самолета. Его замысел поддержан коллективом завода. Уже через месяц напряженного труда в расчетах и чертежах возникает моноплан с высоким овальным крылом. Его довольно сложной в сборке эллипс станет отличительной особенностью всех машин Калинина, а высшее воплощение найдет в идее летающего крыла. Этот принцип положен в основу К-12, уникальной жар-птицы, изумившей зрителей тушинского парада. Спустя 20 лет, в конце 50-х, англичане напишут: «Эта машина явилась прототипом всех современных сверхзвуковых самолетов». А самый оригинальный самолет Калинина, К-7, чудо технической мысли, удивляющее и сегодня, остался только на фотоснимках. Дочь Калинина, Нелли Константиновна, открывает пожелтевший фотоальбом с каллиграфической надписью «Всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину от автора и конструктора К-7. Константин Калинин, 4.11.33 года». На фотографиях огромная машина. На сборке, в испытаниях, в полете над Харьковом. Величественный, напоминающий исполинского рыцаря, взобрали этот самолет олицетворение мощи таланта создателей. Пик творческой мысли конструктора. Здесь все в крыле. Кабина пилотов, пассажирский салон, отсеки для десанта и вооружения в военном варианте. Дарственный альбом не дошел до адресата однофамильца. Вместе с конструктором он попал за стенки и спустя полвека безмолвным свидетелем вернулся к дочери. Альбом вытащил из костров на задах Лубянки один из сотрудников тогдашнего КГБ.
Он так и лежал раскрытый, валялся у костра. Он ногой отбросил в снег. А ночью пришел, вытащил, он остался не сгоревшим. И у себя на груди вынес. Это подвиг в то время, все равно было, 87-й год. У него хранилось. Потом была какая-то выставка авиационная, один человек был. К нему подошел. А вы того не знаете, у Калинина осталась какая-то семья. Где дочь, его знаю. Все равно этот журнал в результате попал ко мне. Но когда я увидела, что не только в 87-м году, все уничтожали.
Это архивный какой-то
это
номер?
Это номер, видите, папу арестовали, ему на даче в Пушкино было. Это у них хранились архивы вот этой Московской области. 33-й год, этот самолет и сейчас смотрится, правда?
Да, он похож на нынешний экраноплан. Самолет Кассин, да. На рулежке перед взлетом.
Они специально его уничтожали.
Почему?
Знаете, это такая история. И вот никто не хочет никогда тронуть имя Туполева, и он ушел всех конструкторов.
Хотя и сам-то пострадал, видимо.
Ну, он так, это он пострадал, это очень там все было условно. Когда вот в 28-м году была выставка в Германии, первая международная авиационная выставка в Берлине, папа получил вот персональное приглашение. Папин самолет К-4 получил там медаль выставки. И Туполев уже этого не мог просить, потому что он сам почувствовал талант, конечно, несравнимый был. И поэтому он всячески ему мешал работать.
Не берусь однозначно воспринять эту информацию. Как всегда, точки над «и» расставит история. Пока же свидетельствуют документы. Часть вторая. Катастрофа века. Участь постигла не только Калинина. Известный авиаконструктор Леонид Целиков в своих записках «Тернистый путь в никуда» вспоминает, как были репрессированы Сергей Павлович Королев и Валентин Петрович Глушко, как дважды расформировали ОКБ Владимира Михайловича Мясищева. Немало лет проработав рядом с Андреем Николаевичем Туполевым, Целиков приводит многочисленные свидетельства неблаговидной роли конструктора номер один в истории авиации. Цитирую. Обладая большой пробивной силой, Туполев не мог смириться с успешной работой по созданию дальнего стратегического бомбардировщика ВКБ Мясищева. Ему нужно было взять реванш. Делая ставку только на турбовинтовые двигатели, Туполев совершал крупную ошибку, отбросившую далеко назад нашу тяжелую авиацию. Конец цитаты. Сопоставляя созданные одновременно АНТ-9 и К-5, Леонид Целиков подчеркивает преимущество калининской машины. Но с сожалением отмечает, вновь цитата, «Стиль работы Туполева, имеющий много общего с пословицей «главное ввязаться в драку, а там посмотрим», в сочетании со страстным желанием быть первым во что бы то ни стало, плохо служил делу прогресса». Конец цитаты. В свете этих свидетельств особенно трагичной предстает судьба воздушного гиганта К-7. В дни ноябрьских праздников 1937 года многие газеты страны поместили его фотографии и рисунки. Самолет успешно прошел серию испытаний, а спустя 2 недели после праздника упал и сгорел. В этот день его подняли в воздух без ведома и осмотра главного конструктора. 15 из 20 участников полета погибли. В протоколе правительственной комиссии отмечено, испытания проводились форсированным способом, при котором самолет допускался в полет без учета предыдущих данных. Несмотря на страсть к поискам диверсий, ее факт, как было сказано, не нашел подтверждения. Однако сам Константин Алексеевич писал, К-7 не развалился в воздухе. Вся картина гибели говорит о разрыве управления рулем глубины, которое может быть только в результате насильной порчи его. На заседании Политбюро упоминалось, что первыми с довольными лицами прибежали сообщить членам правительства о гибели машины те, кто занимался ее травлей. Для Константина Алексеевича подозрительная гибель близких товарищей и любимого детища была огромным ударом. И все же страшная трагедия не подорвала веры коллектива Харьковского авиазавода в своего главного конструктора. Вновь вспоминает Нелли Константиновна Калинина.
Ну, самолеты все, в общем, они все были красивые, смотрелись так хорошо. Потом говорили летчики, которые летали. Это совершенно безотказный был самолет. Крепко за воздух держится. И удобный, комфорт какой-то. К-7, какие там уже были апартаменты. Это К-7 был и военный вариант. Он мог высадить десант 120 человек.
Это 30-е годы.
Да, 30-е годы. И главное, что очень трудно выпрыгивать с фюзеляжа, где крылья, а тут они с крыла выпрыгивали, поэтому было безопасно. Самолет этот погиб, его просто погубили, этот самолет. Там...
И это ему вменили в вину?
Нет, не винили, потому что такая компетентная комиссия работала, они не нашли ни единой ошибки. Несколько было, ну, самых настоящих диверсий. Один раз они подрезали тросы, тоже все описано. Оставили воспоминания вот Руденко, который с папой работал, перед своей смертью написал мне воспоминания. Самолет — это такая громадная махина, 42 тонны. Самолет мог взлететь, а сесть не мог. Они в руле управления забили болт.
Кто они?
Кто хотел уничтожить Касем. Это была целая бригада. Это такая была борьба. Некоторые люди, которые были против постройки, потом уже, когда не было папы, они это иначе как шедевром авиационной техники не называли.
Он действительно очень красивый. Такой,
да,
размах крыльев.
Ох, такой красивый. Ну, это его детство. Там ведь было все в крыле. У папы вообще, у него были проекты и на 500 мест, и все. Но тогда даже моторов не было под такую машину. Ну вот, с третьей попытки, когда уговорили папу уехать отдохнуть на охоту, потому что он все тщательно просил проверить перед каждым полетом после второй. Да, так когда вот летчик не мог посадить, потому что машина не шла вниз, застопорилась так, то он его посадил с высоты 10 метров, грохнул о землю. Ну, называется парашютирование. А потом приписали, что он развалился. Уже если он от такого удара не развалился. Ну, а потом подняли эту машину, что там случилось. Все знают, что он погиб не по вине конструкторского бюро. Было постановление строить еще 2 самолета. И они уже были почти готовы. Один на 60%. Но Туполев добивался, чтобы этого не было. Он в то время устроил Максим Горьких. Ну, хотел, чтобы у него был самый большой самолет. Потом тот был просто больше. Это совсем уже другая схема была. И под таким видом прекратили, что правительство решило не строить больших машин, что вроде Америка перестала строить крупные машины. А на самом деле, я потом это в архивах нашла документы, где Туполев добивался, значит, чтобы не строилось. Ну, документы есть, чтобы не строилась эта машина.
Повествуя о драматической судьбе Константина Калинина, и в конечном счете всей советской авиации, мы вовсе не стремимся к так модному ныне низвержению былых авторитетов. Но без этой борьбы невозможно понять ту атмосферу, в которой работал выдающийся конструктор, благородный и бескомпромиссный человек Константин Алексеевич Калинин. Она, эта атмосфера, как в полете, становилась все разреженнее, чем выше он поднимался, становилось все труднее дышать и жить.
Столько благородства в нем было, столько великодушия. Всех талантливых людей старался все для них сделать. Даже вот он рабочий был, Дементьев. Папа заметил, что он способный, послал его учиться на деньги завода. А потом он стал наркомом авиации, или тогда комитет назывался. И тоже обратились к нему за отзывом, когда нужно было ревелить. Он отказался дать. И знаете, когда он построил этот самолет, Сикорский, а мы тогда испугались, и ребеночком была, но я помню, какой был переполох в семье, страх, что пришло письмо из Америки. Сикорский написал папе, что он стоит на коленях перед его талантом, вот что он мог создать такой самолет.
А он, наверное, даже ответить ему не имел возможности.
Нет, нельзя. Вот опять папин самолет, он был самым массовым, он основным был самолетом гражданской авиации. Причем я сама его видела в конце войны, он летал. Я просто, знаете, вот очень мне было совсем лет 15, я просто когда увидела этот самолет, я просто упала и рыдала там на земле. Они еще летали. Туполев папе предлагал ордена, поездку в Америку, только чтобы он перестал заниматься конструкторской деятельностью. Это факт, у меня на это есть документы. Просто разогранили его всю творческую деятельность. Он же создал и завод, и в Воронеже уже был создан завод. В присутствии нескольких человек, называя директор завода, там называет имена. Каганович Михаил, который курировал авиацию, сказал, что мы вас переводим просто в Москву. Мы, в общем, эту фирму закрываем не то, что против вас, а в Москву приедете, я вам дам и завод, и возможность работать. А когда папа приехал в Москву, он говорит, а зачем? Раз вас расформировали, зачем вам снова создавать что-то? Они просто его уничтожали. Он был конкурент, он был слишком талантлив.
Часть третья. Изъят органами НКВД. Бывший офицер царской армии, сын русского дворянина и польки, родившийся в Варшаве, Константин Калинин по законам того времени оказывался вне этих законов, был обречен. Он вообще был человеком из иного времени.
Он действительно пережил вот свое время намного-намного. У папы было несколько братьев, сестер, а нам было известно только про одного. Вот тот брат требовал, чтобы папа отсюда уехал. И когда папа отказался, ну, у него тут работа, там учеба, он сказал, тебя все равно здесь убьют. И когда папу арестовали, мама вот эти слова мне сказала тогда первый раз. И вот как он это чувствовал, знал, что здесь может произойти. А нам строго-настрого нельзя было ничего говорить. Папа писал украинцы, мы там записаны украинцами. Потом узнала, что я нашла родных в Польше.
За 11 лет работы Калинин создал около 20 самолетов, опытных и серийных, пассажирских и военных, почтовых, санитарных и сельскохозяйственных модификаций. Но не столь плодотворная творческая деятельность, ни личное мужество не послужили ему охранной грамотой, вспоминает дочь Нелли Константиновна Калинина.
Столько доброты, такая глубочайшая интеллигентность, благородство. И вот чем благороднее человек, тем больше их пытали, тем больше он 7 месяцев вынес пыток, чтобы он подписал на себя то бред, ту чушь, которую составили. В результате написали, что он польский шпион.
И когда его забрали, это было неожиданно?
Нет, они ведь сначала исключили из партии. Они его вызвали в Воронеж, папа здесь был, чтобы вот довести эту машину К-12. А потом нашла в архиве, что после его ареста уничтожит. А заметка в архиве: Калинин изъят органом НКВД. Смотрите, сколько вот в этом, даже в этой фразе. Папа же видел, что творится кругом. Так что там на заводе очень многих арестовано. Это все так чудовищно, это не укладывается в голове, это забыть это невозможно. Потому что если знаешь вот тех людей, прекраснейших, которых вот все пошли. Все такое. Был там профессор Балинский, тоже поляк. Его расстреляли. Интеллигентнейший человек вообще, очень известный профессор. И когда этих людей все знаешь, вот моего дядю, Косяненко, 3 брата было, такие талантливые. У них были изобретения в начале 30-х годов, которые вот в Голландии и в Англии появились уже. Вот когда появились вот солнечные батареи, у них это тогда еще было. Представляете, насколько подорвана вообще вся интеллектуальная, можно сказать, сила России. Вообще, почему-то не задумываются. Это же исторический процесс. Ничего бесследно не проходит. Нет настоящего без прошлого. Это я уж потом узнала в архивах, что все бывшие офицеры царской армии, все дворяне, все подлежали уничтожению.
И вновь процитирую записки известного авиаконструктора Льва Селякова. «Наши военно-воздушные силы в первую же неделю войны потеряли более 4000 самолетов, а немцы только 150. На счету лучшего аса Люфтваффе 352 самолета, тогда как трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб сбил 62 самолета противника». Далее автор заключает, что причина столь разительного контраста — несовершенство нашей техники. На одном из самых массовых военных штурмовиков Ил-2 долго не было прицелов для бомбометания, как и защиты задней полусферы. Доходило до казусов. Летчики укрепляли за кабиной оглоблю. Иногда, принимая ее за пулемет, немец остерегался заходить в хвост. Сколько жизней спас бы на фронте уникальный, неуязвимый сзади бомбардировщик К-12 без хвостового оперения. Но конструктор был расстрелян еще в 1938-м, а строительство серийных машин, созданных врагом народа, было вскоре прекращено.
А К-12, вот эта машина тоже, летающее крыло, в 58 году, тоже 20 лет не было папы, англичане писали, что схема этого самолета послужила прототипом всех сверхзвуковых самолетов. Был у него в 35 году был самолет, вот стреловидный, который вот появились уже после войны везде. Они сами подорвали всю авиацию, все в России, она могла быть самой передовой. Я читала письмо Сталина, это вот переписка Черчилля, Сталина, Рузвельта. Сталин пишет Черчиллю, что особенность советской авиации такова, что у нас сколько угодно летчиков, а самолетов не хватает. Просили самолеты у Америки, у Англии во время войны.
Ну да, полезли.
Их не было, да, самолеты.
Детали,
а сколько их могло быть и каких? А те самолеты, которые были, они гибли вот пачками. Там давали кресты за 300 сбитых самолетов наших. Все у них сбивали, как хотели. Но сколько погибло народу из-за этого? В книге написано, что пуля, пробившая, ну, не сердце, надо сказать, голову, как Синель Алексеевич, сколько она за собой потянула гибели летчиков.
Калинина работает в архивах, по крупице восстанавливая этапы судьбы отца, и старались уничтожить не только человека, но и саму память о нем.
Много писали сразу, но ничего, конечно, никаких ответов не было. Потом мама не стала, помню, мы писали, и там вот в эту главную до сих пор там проходить не могу, на Пушкинской бывшей, там это главная прокуратура была. И мы пошли узнать, что там с нашим письмом. Нас так грубо выгнали и вывезли в коридоре. Мы стоим в коридоре, выходит оттуда один человек, туда отошел, идет мимо, и не поворачиваясь, что уходите и не приходите больше, он сказал, вас уберу. А детей тоже ведь брали и рассылали в разные лагеря. Во многом этому вот писал тогда и Разгов. Мы писали все бесполезно. Когда умер Сталин, то опять написали. Вот брат написал, и была телеграмма рассмотреть это дело. Поручили главной военной прокуратуре. Вот я стала туда ходить. Был замечательный человек, вот следователь Евгений Захаров. И когда вначале он говорит, вы найдите людей, которые еще вот с папой там работали, знали, потому что только начало. Потом они уже так автоматом реабилитировали. Вот он вначале мне говорил, ну я на вас смотреть не могу, но столько лет прошло, в 55-м, что вы так плачете? Ну а потом, когда вот он ознакомился с этим делом, там все, там видел эти документы, я к нему уже приходила, он вот так на стол падал. И ко мне на весь мир хочется кричать, что такого человека уничтожили. Ну, потом в 55-м была эта реабилитация, и вроде нам дали работать, хоть так же никуда не принимали. Но это все не важно, что с нами, по сравнению с ним, что было с папой и с теми людьми, которые погибли. Уже в 12 лет догадался без права переписки.
Но вы никогда ни на миг не допускали, что отец в чем-то виновен?
Никогда.
Как его забрали, вы помните?
Ой, конечно, я все помню. Нет, я буквально теряла сознание от мысли, а что вдруг папа подумал, что мы ему не поверили. Вот мне просто становилось дурно. Это такая невыносимая боль. Я тогда догадалась, что это расстрел. Почему без права переписки? Расстрел. Мама-то очень быстро умерла, она не могла это пережить. И вот я ее понимала ребенком, я понимала, что она не может это пережить, не может она без него жить, хоть дети были. 25 с правом переписки дают, а 10, это шифр у них был.
Какая-то своеобразная гуманность, что ли, или наоборот,
нет,
такое изощренное эгоизм.
Ложь, ложь, дикая ложь. Господи, я везде его искала, всматривалась в лица, вдруг каким-то чудом вот так он мог. Конечно, нет, это просто этого очень хотелось. Когда я когда спросила, где там, он говорит, ну о каких сохранениях вы говорите, это до последнего дыхания, вот это нечеловеческая боль.
Харьковского авиазавода напоминает о его первом директоре и главном конструкторе Константине Алексеевиче Калинине. Его имя, Константин, носит одна из малых планет в небе, которую он так любил. Оно вечно, как и стремление человека к свободе, к полету. Вечной должна быть и наша память.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.